подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной GoFood-подкаст. Ноябрьские новости. Точнее говоря, новости-то, конечно, не ноябрьские, но записываем мы его в начале ноября. И обсуждать мы новости на тему экономики, финансов, футбольных клубов и вообще футбола будем с моим постоянным уже соведущим Алексеем Федоровым. Алексей, приветствую.
Добрый день, Иван.
Значит, мы сегодня в основном разговариваем, как собственно, обычно про Англию, но начнем с Северного Лондона, где длительное время шла такая не то что война, но шла такая битва за новый Олимпийский стадион, который будет построен, он уже практически построен в Стрэтфорде. Это не Стрэтфорд, кстати, на Эвоне, где жил Шекспир. Это практически пригород Лондона, такой очень близкий. Я был там на этом, ну, около стадиона, на этой стройке года два назад. Там такая очень активная шла стройка. Так вот, Вест Хэм вроде как выиграл этот стадион у Тоттенхэма и у Лейтона Рента. Хотя странно, да, нам предполагать что-то про Лейтона Рент. Но, тем не менее, Тоттенхэм все время думает о том, как ему расшириться. И об этом у нас первая новость.
Тоттенхэм, планирующий построить новый стадион около нынешнего, рассчитывал на серьезное финансовое участие в проекте городских властей. Однако мэрия Лондона предложила клубу только 17 миллионов своих средств, что в 6 раз меньше того, что ожидал клуб. Мэр Лондона Борис Джонсон сказал, что это все, чем может помочь город, и я очень надеюсь, что они примут наше предложение. Председатель совета директоров клуба Дэниел Леви подтвердил факт переговоров с мэрией, однако заметил, что схема требует комплексного и соответствующего финансирования.
Ну вот, возвращаясь к этой новости, еще раз я сделаю такую небольшую вводную. Алексей, вы в курсе, что история с Вест Хэмом и Олимпийским стадионом развалилась?
Нет, честно
говоря. Значит так, значит, мэрия Лондона сказала, что раз там сплошные комплейны, а там же шли, ну, комплейны, в смысле жалобы, там же шли жалобы на процедуру передачи Вест Хэма стадиона, на том, что там платили 20 тысяч фунтов консультации какому-то орлу из муниципалитета, Вест Хэм платил, ну, легально платил, но, тем не менее, конкуренты сочли, что это, значит, неправильный платеж, так было делать нельзя, считали, что там тендер какой-то не проводили, потом муниципалитет, где находится Вест Хэм, выделил 40 миллионов фунтов беспроцентного кредита Вест Хэму на переезд на стадион. И вроде как тоттенхэмские лойеры накопали, что непонятно, какую ответственность будет нести клуб, что вроде как только муниципалитет несет ответственность, если не будет возврата этого кредита. Ну, короче, в общем, история была такая длинная и закончилась она тем, что Вест Хэм выиграл, после чего мэрия подумала два месяца и сказала, нет, все, мы все это отменим, и стадион Вест Хэму мы передавать не будем. Но мы проведем тендер на его аренду, и мы будем всячески поддерживать Вест Хэм, чтобы он взял этот стадион в аренду. Ситуация осложняется тем, что у самого Вест Хэма уже есть договоренности по поводу того, что на месте нынешнего стадиона будут построены квартиры и универсам. Что должно было послужить базой для того, чтобы переезжать на Олимпийский стадион, потому что там надо выкупать как-то, ну, в рассрочку, понятно, но, в общем, все непросто. Поэтому там они сейчас стоят вообще перед такой сложной задачей, которая в теории может, Вест Хэм я имею в виду, которая в теории может закончиться тем, что клуб останется без стадиона.
Да, интересно.
И, ну, сами, что-то... и сами, извините, последнее скажу, ага. И сами владельцы Вест Хэма всерьез абсолютно рассматривают эту вероятность. Причем они объясняют это тем, что в этом случае клуб будет без долгов. Сейчас у них там долго 80 миллионов, что чуть не два бюджета годовых или полтора, там я не помню, неважно. А если они продадут место, ну, стадион под застройку, и возьмут в аренду Олимпийский стадион, ну, пускай на 25 лет, да, допустим, чтобы гарантировать, что команде будет где играть, то это резко поднимет финансовую ситуацию West Ham и так далее, и так далее. Вот, так что вот такие вот вещи с West Ham. Хотя у нас новость вроде про Tottenham, но West Ham там рядом.
Вот. Я замечу, что у меня не юридическое мнение на эту тему, а вот чисто такое житейско-наблюдательское, что если West Ham захочет вот в силу такой ситуации с Олимпийским стадионом разорвать договоренности с застройщиками, которым там уже обещана земля под нынешней площадкой, я абсолютно убежден, что независимо от того, какой заключен контракт, и им это удастся сделать.
Разорвать контракт с застройщиками, вы имеете в виду? Ну, наверное, да. Я все-таки думаю, что это уж не так уж не зависит от контракта. Наверное, есть там какие-то оговоренности. Может, там такая оговоренность, что в случае, если мы переезжаем, да?
То тогда нет, я имею в виду, что даже если там все юридически в пользу застройщиков, то просто там общественное мнение и политическое вмешательство в футбольные дела в Англии, как показывает вот даже события последних дней, оно последних там недель таково, что противостоять ему абсолютно невозможно. Поэтому если владельцы West Ham захотят оставить стадион, у них будут все возможности это сделать. А вот в байку про то, что, дескать, мы избавим клуб от долгов за счет продажи стадиона и аренды другого, вот на это я бы на месте болельщика West Ham не стал покупаться. Потому что, может быть, сейчас-то и избавят, но навесить новые долги на клуб – это там дело одного-двух сезонов.
Что значит одного-двух сезонов? Это дело просто там одной недели, как выяснилось, да, с Манчестер Юнайтедом. Да, то есть там был клуб, все прибыльный, прекрасно себя чувствовал. Бах, в 2006 году выяснилось, что он по уши в долгах неожиданно. Ни с того, ни с сего.
Возвращаясь к Тоттенхэму, вот мне, честно говоря, любопытно порассуждать на тему, почему с таким упорством шпоры хотят так существенно увеличить вместимость своего стадиона. Либо Олимпийский занять, либо новый себе построить. То есть, неужели у них всерьез есть расчет на то, что в ближайшие там десятки лет команда останется, там войдет в топ, останется в топе и будет заполнять полный стадион?
Значит, у меня есть такая не слишком достоверная, но похожая, в общем, на реальность информация о том, что вейтинг-лист Тоттенхэма на сезонные абонементы больше, чем вейтинг-лист Арсенала. Вот. Если эта информация правдивая, то тогда, в общем, все сразу очевидно, да? То есть видно, что Арсенал заполняет свои 60 тысяч. Но мы не будем брать этот сезон, потому что, ну, тут экстраординарные события происходят. Но теоретически, тоттенхэмские болельщики менее избалованы, чем арсенальские, титулами и прочим, да? И в ближайшее время они будут счастливы даже просто Лиги чемпионов. Просто попадание в Лиге чемпионов. Команда у Тоттенхэма вполне приличная. Бороться за четверку может. И я, честно говоря, не вижу особых препятствий, чтобы они заполняли там 55 тысяч. Честно говоря, вот так. Не вижу. У них посещаемость такая вполне себе пристойная. Ну, плюс там клуб прибыльный, как мы знаем, в целом. В целом, там, то есть у него там бывают убытки небольшие, но в основном прибыльные. То есть деньги они с людей собирают, и они, видимо, считают, что они соберут. Ну, так же, как Арсенал же тоже был на стадионе 38 тысяч на Хайбере. И тоже были эти опасения, однако первые годы показали, что вообще никаких проблем нет 60 тысяч заполнить. Проблемы начались только, когда выяснилось, что клуб больше выигрывать ничего не собирается.
Ну что ж, меня как болельщика Челси это только радует, поскольку почему? Если уж Тоттенхэм сможет в Лондоне там 55-60 тысяч заполнить, то я думаю, что Челси это всяко удастся.
Да вы понимаете, это не связанные вещи. Потому что, например, вот меня всегда вызывала эта тема, что Лейтон Арент претендует на Олимпийский стадион, да, ну, некоторое недоумение. Потому что просто у Лейтон Арента нет такого количества болельщиков. который регулярно в состоянии заполнять Олимпийский стадион. А у Тоттенхэма есть, а они рядом находятся совершенно. Поэтому я не думаю, что вы можете как-то экстраполировать количество болельщиков Тоттенхэма на количество болельщиков Челси в Лондоне. Нет, я-то тоже не сомневаюсь, что Челси 60 тысяч заполнит, если будет вести разумную ценовую политику. У меня нет в этом сомнений. Но, в принципе, прямой экстраполяции, я думаю, нет. Что обязательно, раз Тоттенхэм, так Челси. У Тоттенхэма очень много болельщиков.
Я сравниваю скорее даже не там процентную долю болельщиков, а то, что доля Тоттенхэма показывает, каков общий объем рынка. Наверное, так.
Ну, в Лондоне там больше десятка клубов. И там на Чарльтон ходят люди по 25 тысяч, которые уже в Лиг-1. Там все же по районам строго. Поэтому я вот не знаю насчет Стэнфорд-Бриджа. Если вы переедете, допустим, ну куда-нибудь там 10 миль, допустим, от Стэнфорд-Бриджа, будет ли это проблемой? С Вестхэмом, кстати говоря, раз мы уж о нем сегодня говорим, там другая история. Там стадион Вестхэма находится в Вестхэме, но сейчас район Вестхэма – это в основном район эмигрантов, которые так не очень болеют за футбол вообще, за Вестхэм в частности. И большинство болельщиков, оно переехало давно из этого района, и они приезжают сюда, ну, из Эссекса там рядом, но все равно, то есть это не напрямую их район, и они уехали от стадиона и теперь приезжают болеть на стадион. Вот, я думаю, что, может, и ваши там со Стэнфорд-Бриджа, те, кто живет в районе Стэнфорд-Бриджа, тоже будут ездить. В конце концов, в Лондоне ездить не проблема на метро. Сел да проехал. Вы знаете, такая история, расскажу вам. Я когда в Лондоне был на футболе на каком-то, мы заходили в метро, по-моему, на Фулхаме это было, с англичанином. И он сказал, что... Я говорю, а как? У меня билета нет на метро. Мне надо купить билет. Он говорит, ну, сейчас вот все равно здесь не купишь. Я говорю, так а выйти как? Там же без билета обычно не выпускают, там турникет, надо сунуть билет, чтобы он открылся. Он говорит, подойдешь дяденьке-контролеру и скажешь, что ты едешь с такого-то футбола. Есть матч, билет на матч остался? Я говорю, да, остался. Ну все, я приехал на Паддингтон, выхожу, подхожу к дяденьке-контролеру и говорю, вы знаете, я вот был на футболе, и там было невозможно. Он говорит, на каком футболе был? Я говорю, там вот на Фулхам, Арсенал. Он говорит, ну все, Соболем. Ты открыл двери и пропустил меня. То есть уровень доверия такой... Да мне даже билета не спросил, в общем, футбольного. Вот, так что уровень доверия такой очень серьезный к людям там в Лондоне. Но я хочу вам сказать, что доверие доверием, ну, когда вот много очень доверия, то начинаются всякие, мягко скажу так, всякие проблемы. И в управлении футболом в том числе. И об этом у нас следующая новость.
Правительство Великобритании потребовало от английской футбольной ассоциации принять меры по эффективному контролю за уровнем долгов футбольных клубов. Если ассоциация будет не в состоянии этого сделать, то правительство займется данным вопросом самостоятельно.
Ну вот, наконец, английская ассоциация начала как-то попытку регулировать все эти проблемы, существующие с управлением футбольных клубов. Мне кажется, что она делает правильно это, потому что футбол же это непростой бизнес. Потому что клиенты не имеют возможности выбора, да?
То есть мы я поспорю.
Так, давайте.
Ну, то, что клиенты не имеют возможности выбора, ну, по большей части согласен. Хотя стоит честно признать, что все-таки там такой условный хардкор, наверное, составляет меньшую часть фанатов, и многие из болельщиков там на протяжении своей жизни меняют футбольные предпочтения, либо имеют сразу несколько любимых команд, да?
Нет. То есть... Нет, в Англии это не так. Мы сейчас говорим с вами об Англии, о тех людях, которые
ну ходят как, на стадион. Даже в Англии ведь как бы это их термин, что есть local club и есть big club.
Не, ну local club, так это уровень пятой лиги. Там Оксфорд Юнайтед, и что? Это не мешает одно другому. Ты не можешь поменять Big Club на Big Club, это невозможно. Нет, ну, возможно для Glory Hunter'ов.
Это да, но я имею в виду, что там, например, вот там те же болельщики, я не знаю, там Чарльтона, да, в Лиг-1,
Да.
Они могут поддерживать какой-то еще лондонский клуб?
Сомнительно, потому что Чарльтон имеет опыт игры в высших дивизионе. И я не думаю, что они там уж прямо так... Не, ну, зависит от уровня поддержки. Мы все-таки говорим о том, куда люди ходят на футбол. Чарльтонские будут ходить на Чарльтон. Они будут пытаться купить билеты на матч Челси-Арсенал в том же Лондоне.
Не буду
да.
Примерять, да, придумывать.
Окей.
Ну, я даже больше не вот с этим тезисом вашим там, готов спорить насчет потребителей, а с тем, что вот необходимо обязательно что-то делать с тем, что клубы ведут себя финансово иногда неаккуратно и там
и беспрерывно банкротятся, да.
Да, да. Да. То есть я тут вот посмотрел, нашел статистику, что там за последние 25 лет в Англии обанкротилось, вот реально обанкротилось, 68 клубов футбольных.
Похоже.
И мы с вами можем сказать, что последние 25 лет это там, не депрессия в английском футболе. По-моему, наоборот. Как бы лига и премьер-лига стала самой конкурентной и самой популярной лигой в мире.
Да, согласен.
Как нам с вами известно из экономики, хотя вот вы не хотите напрямую переносить такие экономические правила в футбол, тем не менее банкротство – это оздоравливающий процесс. И уж тем более с такой историей, которая стала, вот сейчас уже набралась, да, и, наверное, уже есть у новых владельцев клубов и статистика, и опыт, на который можно опереться и как-то самим решить, где рисковать деньгами, а где нет.
Алексей, я знаете, что думаю? Что если мы доверимся полностью бизнес-соображениям вообще в жизни, да, и не будет никаких регулирующих начал, то люди, найдутся люди, которые будут убивать детей, отрезать им печень, продавать печень. Я утрирую, конечно, но понятно, да, что я имею в виду? Что если оставить движущим мотивом один капитал, то мы упремся в то, что не хватает, недостаточно нравственности в людях для того, чтобы не переходить некие границы. Для этого...
Не согласен с вами.
Так, а как?
Я вот на подобные замечания всегда отвечаю указанием на то, что самые богатые люди мира, с исключением в виде там постсоветского пространства, может быть, и там некоторых азиатских стран, в котором просто не знаю информации, тем не менее, вот в Европе, в Америке и даже, как выяснилось, в Индии, что для меня стало сюрпризом, миллиардеры, владельцы крупнейших там конгломератов, компаний, трастовых фондов и так далее, они ведь большую часть своего состояния там, и дохода регулярного, ежегодного тратят на благотворительность. То есть как раз те люди, которые вроде бы олицетворяют собой капитал, они выбирают своим смыслом жизни какую-то, уж простите за пафос, добрые дела.
Угу. И что? Как это противоречит тому, что я говорю? Я говорю о том, что если не ставить бизнесу границ, изначально просто, изначальных границ, то бизнес сметет общество. Погоня за наживой сметет общество. Любое. Наше там, не наше, английское, американское, без разницы какое. Я только об этом говорю, а не о том, что там бизнесмены плохие. Они неплохие, да, они хорошие, но все они действуют в рамках каких-то правил. И правила всюду разные. Так вот, если бизнес оставить уж совсем без ограничений, то жизнь будет все-таки печальной. И на самом деле все это понимают, и поэтому у бизнеса есть ограничения. Ну, например, самый простой пример – это квоты на лов рыбы, да, например. Его же делают, квоты эти делают не просто так, потому что кому-то взбриндило. Ну, я имею в виду в цивилизованных странах. А потому что люди хотят, чтобы рыба была как можно дольше там водилась. А если этого не делать, то все выловят и условно за год продадут. Поэтому я к регулированию бизнеса в целом отношусь нормально, если это нормальное регулирование, осуществленное на понятной основе. И понятно, зачем это делается. Вот. Если бы это были рестораны, то я бы сказал, да, ресторан обанкротился, и слава богу, на его место придет другой ресторан, и все будет хорошо. Но хочу заверить вас, что в Англии так не происходит. То есть в Англии, чтобы найти хороший ресторан, надо, в общем, поработать активно. А есть много городов, где хороших ресторанов просто нет.
Ну, нам Тевис рассказал об этом, да.
Да, кстати, он недалек был от истины. Вот. Поэтому я все-таки считаю, что регулирование понятное, внятное, на понятных причинах и принципах, оно должно быть. Потому что иначе... Ведь куда деть комьюнити? Вот смотрите, футбол, футбольный клуб – это же комьюнити, да, болельщики – это же комьюнити в каком-то смысле, в хорошем. Ну и куда его деть? Вот продаст West Ham стадион, да? Останется без стадиона. Потом придут новые хозяева, скажут, да нафиг нам этот клуб, да, только одни убытки. Стадиона нет, недвижимости нет, ничего нет.
Ну, я считаю, что, например, уж простите за хвастовство, болельщики Челси не так давно продемонстрировали ответственное поведение вот именно такого гражданского комьюнити. То, что проголосовали против выкупа клубом стадиона без внятных планов дальнейшего его развития. То есть я отнюдь не возражаю против того, что в принципе какие-то меры можно принимать. Я категорически возражаю против того, что находятся люди, которые утверждают себя мерилом там, нравственности и там, заботы об английском, равно российском или любом другом футболе, которые знают, как надо. Я пребываю во мнении, что если бы не было на кого спихнуть ответственность, а в данном случае там, правительство Великобритании требует либо федерацию, ассоциацию футбольную взять на себя эту ответственность, либо говорит, мы сами ее себе заберем.
Да.
Вот. Если бы не было вот этих инстанций, на которые можно спихнуть ответственность, то организации, подобные Chelsea Pitch Owners, гражданские, они бы были, наверное, созваны при любом клубе, который оказался в такой ситуации.
И что вы хотите сказать, что Арсенал отдал бы этой организации стадион? Вы что?
Я не говорю про конкретную вот, схему именно там, владения стадионом или чем-то еще. Да? Я просто про то, что при любом комьюнити образовалось бы достаточно... организация гражданская с весомым словом, к которой пришлось бы прислушиваться, независимо от того, юридически она владеет там стадионом, акциями или чем-то еще, или
Алексей,
нет.
Алексей, ну вот безотносительно стадиона, вот в Арсенале есть траст болельщиков, да? К нему, значит, вроде прислушиваются, к нему приходят на собрание раз в год, ему что-то рассказывают, там все это происходит. При этом он постоянно врут.
Ну, если траст это устраивает, то...
Ну, а что значит устраивает? А какие рычаги? Ну, у вас вот есть рычаги в Челси. Можно не продать поле обратно клубу, да? И то я не очень понимаю, что они там воспротивились. Ну, видимо, им действительно не понравилось, что нет прямого плана. Причем, на самом деле, там проголосовали за 62%. Просто не хватило до уставного большинства 70%. И знаете, кстати, что председатель этого Челси Пичо, он распадал в отставку, да?
Ну, конечно, да. Но это не совсем связанные вещи, насколько
ну, я... как он сказал, что это не связано, да. Однако сделал он сразу после этого собрания. В целом, я вообще считаю вот что. Что основная причина безобразий, творящихся в английском футболе, это очень низкий уровень менеджеров, управляющих английским футболом. Потому что, ну... Ну, очень много клубов дышит на ладан. Вот. И помните, мы в программе обсуждали уже эвертонского хозяина, товарища Кенрайта, который считал, что его банк должен содержать вообще клуб. Вот. Не он, как хозяин, должен заниматься, а банк, видите ли, не дает деньги там туда-сюда, и поэтому у Эвертона все плохо. Так вот, уровень менеджеров такой, вот я бы их назвал пятикантропами. Вот он не позволяет клубам нормально функционировать. Я не думаю, что тут есть какие-то, как сказать, ну, условно говоря, вот если приходишь человек, хозяин новый, да, в клуб, и говорит, что давайте мы с завтрашнего дня будем платить зарплату в 3 раза больше, это в 2 раза больше, и у нас будет постоянный дефицит бюджета, то любой менеджер скажет, а как мы будем его закрывать? Ну, квалифицированный менеджер, да? Он скажет, как будем закрывать, как вообще будет вестись бюджет, как все это будет происходить. Если хозяин ему скажет, что ты об этом не думай, это мои проблемы, вот тебе прибавка к зарплате 80%, и делай то, что я говорю. Если менеджер начинает это делать, ну, финансовый, как минимум, или генеральный директор, то он расписывается в полной своей профессиональной непригодности. Потому что профессионально пригодный менеджер должен сказать, я вообще не буду этого делать. Потому что это неправильно. Вот. Этого нет. Ну, этого ничего не происходит. Ну как?
Ну, опять же.
Ну, давайте возьмем этого Манчестер Юнайтеда.
Нет,
Дэвида Гилла, да. Который...
Я понимаю, о чем вы говорите, и понимаю, где вы проводите водораздел между профессиональным и непрофессиональным, но я здесь скорее склонен в эти термины вкладывать то содержание, которое вкладывают владельцы. Профессиональный менеджер, он выполняет задачи, которые ставят перед ним
Алексей, Алексей, но есть задачи, которые невозможно выполнить. Нет. Это невозможно, ну потому что. Ну есть просто задачи, вот послушай, ну вот если, давайте возьмем какую-нибудь другую сферу, абсолютно. Вот я продаю, допустим, стиральные машины, да, я директор по продажам. Приходят новые хозяева и говорят, сейчас мы продаем 100 тысяч стиральных машин, на следующий год мы должны продавать 200. Я спрошу, каких, да, какая будет линейка, какое будет финансирование. Я все эти вопросы задам, если я не получу на них ответы, я скажу, что это невозможно. Это невозможно.
Да.
В противном случае вы предполагаете, что пришел новый хозяин, который купил бизнес, который понимает больше директора по продажам, который там продает эти стиральные машины 10 лет. Но это же чушь.
Ну, здесь задача же ставится не продать сколько-то, а вы, я так понимаю, в примере с футбольными клубами как раз в том, что новый хозяин требует больше расходов.
Но да? Я специально говорю в другой сфере, чтобы показать, что если ты понимаешь свою работу, и ты знаешь ее, и ты профессионал в этой сфере, то ты прекрасно понимаешь, что можно сделать, что сделать нельзя, и что в результате получится до того, как ты начнешь это делать. То есть ты понимаешь, как это работает. Если ты знаешь, что у тебя бюджет клуба условного Плимута там 2 миллиона фунтов, есть обеспеченный бюджет 2 миллиона фунтов, а тебе говорят, что надо потратить 2200 на зарплату, то ты должен спросить, откуда возьмутся 200 тысяч? Если ты получаешь ответ, что доложит шейх Мансур, все понятно, да. Но у Манчестер Юнайтед это нет ответов на этот вопрос. У менеджера нету ответа, откуда возьмутся эти деньги. То есть у них есть ответ, что у них будет все время расти обороты, все время все будет увеличиваться, потом они выйдут на биржу, и в конце концов все будет в шоколаде. Но шоколада-то нет.
Ну, это ответ, который удовлетворяет не только Ман Юнайтед, но и не только футбольная, а куча других компаний. То есть мы в последние пару лет
согласен.
Читали множество
согласен.
Историй. То есть вполне себе такая, скажем, легитимная бизнес-модель.
Нет, с этим-то я абсолютно согласен, просто правительство, вы понимаете, смотрите, вот в Ливерпуле 500 тысяч людей, да, проживает 500 тысяч, там 2 клуба премьер-лиги, там весь город, весь поголовно город ходит на футбол, или смотрит футбол, или болеет, то есть для англичан футбол это не то, что для русских лапта, это все-таки совершенно другое место занимает этот спорт там. Поэтому правительство не может стоять в стороне, общество не может стоять в стороне от управления футбольными клубами. Но это невозможно.
Так я не против того, чтобы общество стояло, а против того, чтобы правительство. Это далеко не тождественно.
А понятие. Чем провинилось правительство Великобритании перед вами?
Мне лично, слава богу, ничего плохого не сделало.
Так.
Но мы, как с вами уже и не только в этой беседе говорили, правительство Великобритании исключительно так просоциалистически направлено, и мне это вот очень не нравится.
Англия вообще социалистическая страна, в ней не может быть другого правительства. Это просто невозможно. Сегодняшнее правительство гораздо менее социалистично, чем правительство лейбористов.
Ну, это хорошо. Разница между темно-серым и светло-серым.
Нет, нет, это не совсем так. Дело в том, что Англия, по крайней мере, гособязательство, которое выпускает английское государство, оно до сих пор считается надежным, его покупают, на него нет больших процентов, как уже есть на итальянское и на испанское, например, где дела идут плохо, я ж про греческое не говорю. Ну, кстати говоря, уж раз мы заговорили про южные страны европейские, давайте мы пойдем к следующей новости про Барселону.
Барселона расширила контракт с бродкастером MediaPro. Теперь стоимость телеправ каталонского клуба будет составлять 160 миллионов евро в год, вплоть до окончания сезона 2014-2015.
Ну что, я понимаю так, что раз до сезона 15/16 телеправа Барселона продала самостоятельно, то Реал, значит, их однозначно будет тоже продавать самостоятельно, да? Если помните, когда-то там полгода назад президент Вильяреала говорил, что через 3 года вот такого распределения телеправ и испанский футбол умрет. Что вы думаете, умрет, не умрет испанский футбол?
Ну, смотря что считать смертью. Ну,
он имел в виду, что будет такой разрыв между Реалом и Барселоной и остальными всеми клубами, что можно будет остальным клубам делать лигу отдельную, а эти будут играть между собой 10 раз в год или 20. Ну, видимо, все это идет к Евролиге, да?
Да, это первое, что я хотел бы сказать. А второе, то, что нет, наверное, испанский футбол не умрет, потому что им еще долго скатываться, да и тех очков, что набирают Реал с Барселоной год за годом в Европе, им хватает для того, чтобы обеспечивать представительство страны в евротурнирах. Соответственно, и все остальные команды могут биться и за попадание в Лигу чемпионов, и за Лигу Европы. И то, что крайне маловероятно, что вот в этом ближайшем там вот оговоренном, да, промежутке времени какая-то другая команда выиграет Ла Лигу, но то, что есть за что в Испании испанским клубам побороться, то, что они будут в Европе, соответственно, смогут и в Европе побороться, не вызывает, мне кажется, сомнений.
Угу. Алексей, хорошо, скажите, давайте поговорим по поводу распределения телеправ коллективным и персональным. Вот ливерпульские руководители поднимали эту тему не так давно. Нарвались в Англии на жесткую отповедь аутсайдеров во главе с Виганом. Что вы думаете, как должны продаваться телеправа?
Мне, в принципе, английская модель нравится, но в то же время я согласен вот с тем предложением, которое на самом деле сделал руководитель Ливерпуля. То есть не то, как его там отреагировал Виган или преподнесли там, откомментировали в прессе, а то, что он сказал на самом деле.
Он же... Он сказал, что у Ливерпуля болельщиков
за границей
да, во много раз больше, чем у Болтона.
Да.
И поэтому Ливерпуль должен от заграничных трансляций получать долю больше, чем у Болтона.
Да, совершенно верно.
Хорошо. А вопрос такой. А как вычислить, какую долю? Либо Болтон вообще не должен получать. А во-вторых, нет больше английских трансляций. Их больше нет внутри английских трансляций. Они отсутствуют. Как мы знаем, да, по решению Европейского суда. Поэтому это только такая оболочка красивая. А на самом деле речь идет о переделе всех денег. И что Болтон должен получать условно 3 миллиона, а Ливерпуль 150.
Ну, я думаю, что этого даже там в смелых своих снах не видят ни руководство Ливерпуля, ни кто-либо другой.
Но смотрите, вот Барселона же имеет контракт 160 миллионов евро. Это 140 миллионов фунтов. Вот они имеют 140 миллионов фунтов в год. Все будут к этому стремиться. Ну, в мыслях, я имею в виду. То есть Ливерпуль понимает эту сумму и понимает, что если у него на 100 миллионов увеличится доходы от телевидения, то он будет чувствовать себя гораздо лучше.
Я думаю, что все это в реальности будет все-таки идти в направлении вот этой индивидуализации продажи прав. Но он будет идти такими медленными и постепенными шагами, особенно в Англии, что вопрос потеряет свою актуальность гораздо раньше, чем будет решен там, в ту или иную сторону. Потому что вот по поводу барселонского контракта или равно тех, которые там лиги в целом сейчас заключают, я думаю, что либо этот, либо следующий контракт, вот такой огромный, многомиллионный, станет, наверное, последним для всех европейских футбольных ассоциаций. После этого окончательно трансляции уйдут в интернет, где модель и продажи, и распределение средств придется изобретать полностью заново.
Почему?
Потому что вот мне, я не специалист в интернет-телевидении, поэтому...
Я тоже. Не... Но я думаю, что если картинка принадлежит бродкастеру, то я сужу по НТВ Плюсу, да? НТВ Плюс предлагает со своего сайта, пожалуйста, трансляции, покупай там.
Да, да, да.
50 рублей она стоит, да, трансляция? Это же все равно телекомпания продает, бродкастер. Просто способ трансляции другой. Нет, или вы думаете, что вообще все поменяется принципиально с интернетом?
Думаю, принципиально поменяется, потому что если сейчас необходимо все-таки достаточно такое дорогое, да, уже установленное и лимитированное по просто объему, да, на стадионах оборудования для того, чтобы этот сигнал создавать и транслировать, то с, насколько я могу вот непрофессионально судить, с развитием вот этих новых способов связи, вопрос создания картинки и передачи ее на любой конец света в ближайшие там, 5-10 лет будет доступен чуть ли не каждому зрителю стадиона. И в, как в этих условиях ограничивать, лимитировать, да, права?
Ну, как соблюдать авторские права, вопрос, да?
Да.
Вы этот имеете в виду?
Вопрос? Я имею в виду, во-первых, авторские права, во-вторых, зачем нужен бродкастер каждому отдельному футбольному клубу, если в обозримом будущем и Ливерпуль, и Арсенал, и Челси, кто угодно, на своем стадионе установит камеры и будет картинку на своем официальном сайте продавать всем желающим.
Но я думаю, что это не так просто, потому что они играют не товарищеские игры, а играют в рамках премьер-лиги, и там права премьер-лиги, и права бродкастера, у которого контракт с премьер-лиги, и матч премьер-лиги, ты не можешь на своем стадионе сделать с ним что угодно, снять как угодно, продать. По Арсенал ТВ ни одна игра не идет Арсенала.
Но я говорю о том, что это когда станет действительно экономически выгодно и технически возможно. Сейчас же там Арсенал ТВ все-таки там доступно ограниченному количеству подписчиков, да?
Там 45 фунтов в год, да.
А когда он сможет продаваться на там, любому азиату, да, пусть за 3 фунта в год, но зато их миллионы, то совершенно другие деньги встанут на кону, когда качество картинки через интернет, там, real-time, будет сравнимо с телевизионной. И об этом я и говорю, когда говорю, что потребуется пересматривать не процентную долю, кто сколько получит, а вообще изобретать новую модель вот, распределения этих прав и доходов от них.
Понятно. Но, тем не менее, пока что английские футбольные клубы получают доходы от телевидения. И раз уж мы затронули в этой... об этом обсуждении Wigan Athletics, то следующая новость у нас будет про эту команду.
Компания хозяина Уигана Дэйва Уиллана, JJB Sports, объявила о том, что убытки за первую половину года утроились. Курс акций упал до исторического минимума. По мнению обозревателей, переход компании под внешнее управление неизбежен.
Я должен сказать, что JJB Sports, я был в этом магазине, в магазинах и не раз, и не два. Ну, такой, скажу, такой спокойный спортивный магазин. В общем, не спортмастер нифига. То есть выбор такой, по нашим меркам, скудноватый. Я не знаю, там, чем это объясняется. То ли тем, что у англичан меньше спрос, им не нужен большой ассортимент, не знаю. Ну, в общем, магазинчик такой. Магазинчики. Я был во многих там. Ну, минимум 7, я 8 посетил, в разных городах заходил. Вот. В целом, меня на самом деле изначально удивляло, что, видимо, сеть должна быть очень большая, конечно. Но все равно, вот владелец сети спортивных магазинов просто строит стадион, называет его своим именем. То есть мне казалось, что сеть спортивных магазинов — это недостаточный уровень для того, чтобы содержать футбольную команду, еще и стадион там каким-то образом строить. Как-то вот у меня никогда не вязалось это рядом. То есть, ну, в постсоветской действительности мы бы сразу сказали, что это он отмывает деньги, да, через спортивную сеть ритейла. Там это, конечно, не так. Плюс к тому же там в Вигане регбийная команда, которая более популярна, чем футбольная, и на которую ходит больше народу, чем в футболе. И плюс к тому сам Виган — это 100 тысяч человек. То есть там тоже живого места нет. Там люди ходят на регби, на футбол, остальные все, видимо, не могут ходить еще просто. Я вот хотел бы обсудить такую вещь. Ну, то, что JJB сам по себе попадет под банкротство, это понятно. Я, в общем, не вижу в этом особой проблемы. Единственное, что там Билл Гейтс у них в акционерах. Вот такая деталька интересная. Как он туда попал, никому не известно. Но и Гилл Бейтса тоже, наверное, ничего больно не будет от того, что он там обанкротится. И ему выплатят на каждый фунт там по 10 центов, по 10 пенсов.
Может, он и не узнает об этом.
Ну, как-то узнает, через год в отчете в каком-нибудь, да, придет ему, что там у нас убытки чуть-чуть. Но я хочу поговорить по Вигану вообще в целом. Значит, смотрите, стадион не заполняется. Бюджет Вигана был 43 миллиона, из них 35 миллионов телевидения. Значит, это сколько, 80%, да?
Из них 18 миллионов, 17,9 по нынешнему контракту, от зарубежных трансляций. Сколько людей, интересно, в России или в Азии смотрит Уиган?
Смотрит из-за Уигана, да?
Да.
Ну, в России Уиган просто не показывает, вы извините. Я не помню, ну, в этом сезоне ни одной игры же с ним не было, наверное.
Ну, вот, наверняка, да.
Да, то есть, короче говоря, значит, на команду ходит неважно. Стадион имеет худшую заполняемость в процентаже в премьер-лиге. Бюджет клуба от продажи атрибутики и от стадиона составляет там 1/5 от того, что клуб имеет в руках, и 4/5 составляет телевидение, да? Может такой клуб вообще находиться в премьер-лиге? Ну, я имею в виду с экономической точки зрения, не с футбольной, понятно.
Нет. Теорически, по-моему, вообще вот все слагаемые провалы и банкротства,
да. Они просто, мне тоже кажется, да. Они здесь уже. Они уже, как говорят англичане, in place. Да. То есть все уже здесь. И тем не менее, Виган 5-й год не может вылететь никак из премьер-лиги. Как вот вы это объясните? 6-й год, наверное, да? В сезоне 05-06 же он пришел.
Ну, да. Тем, что вот, слава богу, это футбол. Здесь, возможно, чудесные взлеты и трагические падения. И, собственно, за это мы эту игру и любим. И здесь я еще добавлю ремарку, что очень хорошо и для Уигана, и для премьер-лиги, что все-таки есть вот эта система обмена между дивизионами, и мы не будем лицезреть эту команду еще там 6 лет.
Но я думаю, что если бы там разговор шел, в смысле, система английского футбола построена была по американским спортивным франшизам, то я думаю, что Уигана там изначально бы не было просто.
Ну вот.
А то есть он бы не смог получить эту франшизу.
А так мы его повидали. Вот. Да, могли так никогда и не узнать, что за эту команду болел Михаил Горбачев.
А что, Михаил Горбачев болел за Уиган?
Ну и до сих пор болеет все-таки.
Слушайте, я вообще не знал, что Михаил Горбачев болел за футбол.
За английский, да.
Да вообще это... за футбол даже не знал.
Не, он... Это любопытная история, что это стало первой футбольной командой, которая там сыграла с советской, да, командой. Вот в период уже Горбачева. И вот как-то им понравились
латиши. А с кем они играли?
Ох, не помню.
А выиграли, нет? Не помните?
Не, результата матча тоже не
стоит. Ну ладно, интернет нам поможет. И, слушать, и слушателям тоже. Ну, я должен вам сказать, что Виган город, конечно, совсем маленький. А вот недалеко от него находится Ньюкасл. Не так далеко. Ньюкасл больше Вигана в два раза. Наверное, тоже не очень крупный город. И следующая новость у нас про клуб Ньюкасл Юнайтед.
Ньюкасл объявил об итогах сезона 10-11. Убыток составил 4,7 миллиона фунтов, и генеральный директор Дерек Ламбиас заявил о том, что по итогам текущего сезона клуб должен выйти в ноль. Однако стадион Ньюкасла перестал заполняться, и клуб объявил о том, что на оставшиеся три четверти игр АПЛ-болельщики могут купить абонементы по цене половины сезона. Стандартный билет обойдется теперь 207 фунтов вместо 279.
Ну, Ньюкасл по футбольным меркам это, конечно, не Уиган. Там стадион 50 с лишним тысяч, он практически постоянно заполнен. Город живет этим футболом, а город сам где-то 260 тысяч. Вот. И как-то вот Ньюкасл, мне кажется, он в Америке попал бы во франшизу, и было бы все в порядке.
Наверняка.
Да, что интересно, что хозяин Ньюкасла, Майк Эшли, который пил там пиво, помните, на трибуне?
Конечно.
Да. Так вот, он тоже владелец сети спортивных товаров, у него тоже было плохо все. Но он извернулся, он купил еще какую-то компанию тоже по производству, какую-то расширил розницу, плохую розницу закрыл, получил каких-то кредитов. В общем, он чувствует себя хорошо. На фоне Дэйва Уиллана и JJB Sports, спортдирект Ньюкасла, Майка Эшли, чувствует себя хорошо. И надо сказать, что неожиданно начал себя пристойно чувствовать клуб, да? Хотя он был в диких убытках совершенно после вылета из АПЛ. Но не покидает мысль о том, что все эти цифры, они, конечно, связаны с продажей Кэрролла. Но смотрите, вот 35 миллионов для Ньюкасла, у которого бюджет там 75, это чуть не половина бюджета, да, даже больше, чуть меньше. Вот. Значит, соответственно, эта продажа, ну, на уровне продажи Криштиану Роналду, помните, из Манчестера, там у них был убыток, по году полный убыток, и только продажа Роналду позволила вывести клуб в прибыль. Единственный раз он был в прибыли при Глейзерах до последнего сезона. Значит, в Ньюкасле вся эта история, мне кажется, тоже связана с продажей Кэрролла. То есть продан Кэрролл, клуб более-менее стабилизировался финансово. Но самое удивительное ведь, что он стабилизировался не только финансово. Вы знаете же, на каком месте Ньюкасл, да?
Ну, как же мне за этим-то не следить, если они именно Челси обошли в таблице. Да, и мне кажется, что это как раз очередная показательная история, касательно того, что далеко не все в футболе современном измеряется деньгами. И бесплатно полученный Дембо Ба, да?
Куда... А он бесплатно ушел из
ВСХ? Да, 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 да. Куда лучше этот форвард, чем проданный за 35 миллионов Кэрролл, да?
Нет, ну так я не готов говорить. Кэрролл в Ньюкасле играл очень прилично.
По показателям в этом сезоне.
Ну, по показателям. Но Кэрролл в другой команде играет и играет меньше.
Ну, это для красного словца. Но тем не менее, то есть вполне возможно за разумные по английским меркам деньги собрать крепкий боеспособный коллектив, которому будет по силам биться за там, не только за выживание, но и за там, попадание в Еврокубки. Причем Ньюкасл далеко не единственный пример. Да? До этого нам то же самое демонстрирует Эвертон, то же самое сейчас демонстрирует Сток. который сейчас уже кажется там завсегдатаем и грозой всегдашней авторитетов премьер-лиги, а всего лишь 3 года назад только клуб вышел-то в высший дивизион. То есть это, мне кажется, эта история, это еще множество аргументов на чашу весов о том, что не нужна излишняя регуляция. То есть, когда сама жизнь принудит клубы жить посредством, это не убьет футбол. Они просто научатся вести дела по-другому, чтобы и с меньшим бюджетом показывать результат. А кто не научится, как Выгон, ну, туда ему и дорога.
А вы расцениваете заслугу тренера вот в том, что Ньюкасл так выступает в этом году, несмотря на потерю там основных игроков? Там же ушел еще Луис Энрике от них, защитник. Нолан ушел, Бартон, да. Вы связываете это с тренером?
Ну, несомненно, там работа тренера есть, но мне трудно все-таки судить, насколько там велик вклад. Потому что до этого Пардио не особо результаты показывал. Как, впрочем, и Реднап до Тоттенхэма.
Там, не, ну Реднап все-таки там кубок с Портсмутом выиграл все-таки как-то. Ну, Пардио, да, назначение Пардио меня тоже удивило.
Да, особенно в тот момент. Но мне вообще в последние, вот все последние годы Ньюкасл представлялся такой привлекательной командой в плане ведения хотя бы там трансферной политики. Потому что они регулярно за копейки покупают игроков, которые явно выше там на порядок уровнем, чем своя цена. То есть помимо всех названных вами проданных, да, сейчас в другие клубы игроков, у них все равно там остаются и Калачини, который, на мой взгляд, за хороший, уровня, да, любого топ-клуба. Там и вратарь сейчас, вот этот вот Кру, как у них жжет.
Кру неплохой тоже. Да. Ну, я топ-голкипером не отнес бы его. Но вы знаете, мне кажется, что у Ньюкасла еще какие-то все-таки... Работа идет по финансовой стороне. Вот вы помните, мы с вами обсуждали такую новость, как заключение контракта с производителем женской одежды, нижнего белья, помните, да? То есть, мне кажется, такие экстравагантные вещи, они, может быть, напрямую-то денег дают немного, но вот привлекательность клуба они повышают, и, возможно, что вот работа постоянная по повышению привлекательности клуба, она какие-то плоды дает тоже. Что в него, например, игроки пойдут легче, чем они, допустим, пойдут в какой-нибудь, ну, я не знаю, чтобы не обидеть, в Эвертон, допустим. Что-то, ну, мне кажется, да, в этом тоже есть.
Да. Я, кстати, вот здесь просто закончу комментарий тем, что вот эта вот проблема с заполняемостью стадиона сейчас, она, как мне представляется, должна очень быстро разрешиться. То есть, мне кажется, что непроданные абонементы – это вопрос разочарования в сезоне прошлом, когда команда, там, все рассчитывали, что она вернется там, с криком «Я здесь!» в премьер-лигу, и вместо этого выступили весьма невзрачно. Но по итогам нынешнего сезона, я думаю, что очень быстро болельщики вернутся на Сент-Джеймс Парк.
Ну, у них там недопродано абонементов-то совсем не так много. То есть они пытаются допродать какую-то часть. Но там очень большой стадион. Для города 250 тысяч, стадион там 52 тысячи. Это, ну, вы представляете себе, что это такое.
Ну, это никогда же не было для них до этого сезона проблемой.
Ну, да. Да, но тем не менее, все-таки я вернусь к экстравагантности, потому что у нас следующая новость тоже про экстравагантность.
Манчестер Юнайтед задумал создать собственную социальную сеть. Для этого клуб подписал контракт с агентством Sapien Mitra. На развитие соцсети отведено 2 года, а основной упор будет делаться на болельщиков из Азии. Клуб будет предоставлять для сети эксклюзивные материалы, включая передачи Man U TV.
Ну как вы, Алексей, оцените идею создать социальную сеть Man United?
Очень любопытно. И я бы, наверное, сказал, что не лишено смысла, рисковая затея, но в случае, если она выстрелит, вполне может оправдаться. Поскольку среди интернет-компаний такая глобальная монополия вряд ли возможна. То есть при всей популярности Фейсбука я, например, регулярно посещаю там, зарегистрирован там, в трех социальных сетях. Зарегистрирован, кстати, больше, да, просто регулярно посещаю три. Uh-huh. И это не там, доставляет неудобств. Поэтому и аналогично там я общаюсь на спортивных сайтах, да, на некоторых тоже там с регистрацией. Поэтому быть зарегистрированным там в сети социальной любимого клуба и там координировать и там общаться с единомышленниками. Почему нет?
Алексей, вот давайте остановимся. Uh-huh. Значит, я вот в социальных сетях не общаюсь. Просто мне хватает каких-то там... Ну, нет у меня, ни практики нет. Поэтому я хотел бы понять, а социальная сеть, вот она что подразумевает? Я так ее понимаю, что человек приходит, вывешивает свои фотографии там, рассказывает, где он был, что видел там, вот про себя. То есть это рассказ про себя в социальной сети своим друзьям. Чтобы не звонить каждому и не рассказывать одно и то же, да, вот ты вывешиваешь там какой-то рассказ свой, где ты был, вывешиваешь фотки, я не знаю, что там еще делают. Вот в чем фишка, что будет социальная сеть Man United, да? Непонятно. Ведь я понимаю, вот в ВКонтакте там есть, например, группа Арсенал, да?
Да, да, да.
То есть там же можно, или Челси наверняка есть, там же можно найти единомышленников без всяких проблем, объединиться в группу по интересам.
Да, конечно.
Можно.
И, собственно, все так и делают.
Да. А зачем тогда специализированная сеть спортивная? Вот конкретного клуба.
Ну, как дополнительный, собственно, канал. То есть, при том, что и у Man United, и у других клубов есть и в том же Фейсбуке официальные представительства. Создание такой сети, оно, как я понимаю... Ну, фишка в том, что изначально такой отсекается порог, ставится, что вот только болельщики Man United.
No.
И учитывая, насколько легко в нее войти пользователю, именно хотя бы вот такой простой идеи может оказаться вполне достаточно для того, чтобы убедить болельщиков зарегистрироваться. А уж тем более там всякие эксклюзивные материалы и тому подобное.
Ну, и что дальше?
А дальше, если зарегистрируется достаточно большое количество людей, то это просто станет, условно, еще один популярный сайт. То есть я, условно, в Фейсбуке общаюсь про одно, в ВКонтакте про другое, на Sports.ru про третье, а про Man United вот в этой сети.
Хорошо. Скажите, что получит от этого Man United? Что получит человек, я все равно не очень понял, кроме того, что он получит эксклюзивные материалы какие-то, которые я бы вообще предлагал за деньги просто.
Man United?
Сделал бы свой специальный сайт для эксклюзивных материалов и продавал бы его. И все. Но я имею в виду на месте клуба.
Так кто бы его покупал? Интернет-аудитория не очень-то любит платить даже копейки.
Ну, это наша. Насчет азиатской я не знаю. Думаю, что они тоже не очень. Но их очень много. Даже если будет 20% платить, уже хорошо. Ну, хорошо. Что Манчестер Юнайтед собирается с этого выловить? Вот смысл.
Я бы предположил, что Манчестер Юнайтед условно... пестует базу, да? Создает вот тот же канал, который...
То есть он будет говорить, что у меня вот есть фан-база, да, посчитанная?
Ну, я
Но это же не вся фан-база, это часть.
Да, я сомневаюсь, что там зарегистрируется хотя бы там 1%, да? То есть если у Man United 330 миллионов,
ну, да.
То и хотя бы 3 миллиона пользователей.
Хорошо, если там зарегистрируется 1%, то с точки зрения разговоров, подчеркиваю, о фан-базе, это бессмысленно.
Да. Но это именно тот канал, через который можно в дальнейшем, например, те же трансляции продавать.
Угу. То есть это аккумуляция такая, да?
Да.
В одном месте, чтобы потом им всем сразу...
Да, то есть так-то я не готов...
А почему нельзя это делать на своем сайте? manunited.com Почему вот это нельзя? Зачем для этого открывать социальную сеть?
Это мы упираемся, наверное, в вопрос, зачем, как вообще монетизировать, да, социальные сети.
Но... Не-не, как монетизировать социальные сети мы обсуждать не будем, потому что это совершенно не наша тема. Наша тема понять, что собирается клуб получить с создания собственной социальной сети.
А, понял ваш вопрос, да, действительно. Вот так отвечу. Насколько я могу судить, так, будучи сторонним наблюдателем, в интернет уходит от сайтов. То есть все большее количество времени в интернете пользователи проводят именно в социальных сетях. И уже на них просматривают и новости, и картинки,
да,
и те материалы, которые раньше исключительно на сайтах, сейчас все смещается туда.
Ну, Sports.ru в каком-то смысле это тоже спортивная социальная сеть, да? Ну,
да, да, совершенно верно.
Смысле. Ну, в общем, я, честно говоря, прямых не вижу. Вот для Man United бонусов от всей этой истории не могу найти. Может быть, есть какие-то будущие бонусы, которые я не вижу.
Просто. А я думаю, что это, как и большинство, а может, и любой интернет-проект, это именно та вещь, которая такая ставка проиграет, ну и ничего страшного. А если выиграет, то может окупиться там в тысячи и более раз.
Просто я был на интернет-конференции тут не так давно, и там выступал человек по социальным сетям, и он сказал, что если вы хотите касательно новых проектов, куда надо инвестировать деньги в интернет, был вопрос просто. Вот, и он сказал, что если вы хотите прогореть, то вкладывайте в новые социальные сети. То есть общий лейтмотив был такой, что время социальных сетей, создание новых, не развитие там, а создание новых социальных сетей, особенно по интересам профессиональных, оно уже ушло, и это только место, где можно прогореть. Ну, мы знаем, что...
Повторяю, известное, да, уверен.
Да, да, то есть мы знаем, что Man United, да, видимо, это будет не самый большой убыток, да? Если вдруг эти сети, эта социальная сеть не окажется удачной. Но, тем не менее, мы не желаем зла клубу Man United, мы наоборот желаем клубу, как-то я сейчас должен аккуратно выразиться, мы желаем клубу финансового благополучия. Потому что нам интересен Man United, который будет, не будет лежать под риском исчезновения там, или там отказа от соперничества, я не знаю. Кстати говоря, возвращаясь к футболу, вы Man City оцениваете сейчас как главного фаворита чемпионата?
Ну, разве что с небольшим отрывом. Мне кажется, это такая же гонка, как была в сезоне 9-10. Челси и Ман Юнайтед, то есть нос в нос.
А я-то вот оцениваю как явного Ман Сити фаворита, как реально явного фаворита, и в общем...
Что, ну, 3 месяца всего лишь прошло.
Не в этом дело, у них, понимаете, смотришь, кто не играет, у них очень большой запас, очень большой, которого нет у Ман Юнайтеда, в смысле глубины состава. И поэтому я думаю, что они... Все-таки не смогут. В смысле, наоборот, что они все-таки смогут дотянуть. Чемпионат-то точно, не знаю, как Лигу чемпионов. А вы думаете, кто будет чемпионом?
Сейчас сложно загадывать.
Так в этом весь интерес, когда сложно.
Так нет, я просто не считаю сейчас нужным менять свой прогноз до начала сезона.
Понял.
Еще слишком мало времени прошло.
Понял. Напомните слушателям, какой у вас был прогноз до начала
сезона? У меня был прогноз, что за чемпионство будут бороться Челси и Ман Юнайтед, а Ман Сити и Ливерпуль поделят 3-4 места.
Понял. Чувствую, наши прогнозы не сбудутся. У меня был прогноз чемпион Ман Юнайтед, а Челси пятое место. Ну, до того времени, пока мы узнаем, как сбылись прогнозы, у нас еще будет куча возможностей встретиться, поговорить, в том числе и по экономическим новостям. А на сегодня мы заканчиваем очередной Кафуд подкаст. С вами были Иван Меркурьев и Алексей Федоров. Всего вам самого доброго. До свидания.
Всего доброго.